Здравствуйте! Очередная серия нашего сериала «Азбука традиционных ценностей» посвящена букве «Ч» — права и свободы человека. В этом случае законодатель, принимая указ номер 809 об основах государственной политики по защите и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, очередной раз победил духом этого документа букву.
Константин Валерьевич Малафеев, русский общественный деятель, меценат и предприниматель, учредитель первого русского телеканала «Царьград» и гимназии святителя Василия Великого, заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель общества «Царьград» и двуглавый орел, кандидат юридических наук, специалист в области конституционного права, автор фундаментального трехтомного исследования «Империя».
Права и свободы человека – это самый яркий масонский шаблон в современном законодательстве и Российской Федерации в ее Конституции, и других демократических стран. Это словосочетание появилось впервые в Декларации прав и свобод человека и гражданина, которая была принята во Франции в результате кровавой революции по образцу американской декларации. Но американская декларация называлась «Декларация независимости». Во Франции независимость объявлять было не от кого, только от собственной бога данной королевской власти. Поэтому декларация была названа «Прав и свобод». Туда были заложены все обычные клише, которые принимались на уровне конституций масонских лож. Слово «конституция» тоже масонское. Впервые конституции увидели свет в 1727 году в виде названия «Конституции Андерсона», первой открытой масонской ложи в Англии. Так вот, конституции вместе с правами и свободами – это был триумф масонов в результате Французской революции. И после этого во всех революционных конституциях стали кочевать эти права и свободы, которые собирали неизмеримые вещи в одну кучу, которые при этом почему-то назывались одинаково правами и одинаково свободами. Ну, например, есть право на жизнь, есть свобода собраний. Это, ну, совершенно разные вещи, но почему-то они идут рядом. Это что, правда сравнимо? Право на то, чтобы тебя не убивали, и собрание для того, чтобы покричать в связи с тем, что у тебя возникло недовольство тем, что происходит с уборкой мусора на улице. Вот все вот эти права свободные концепции, они, к сожалению, обросли за это время таким большим количеством теоретизирований и стали практически религиозной нормой для современного законодателя демократического, что было бы странно не дождаться прав и свобод среди традиционных ценностей, тем более мы с вами разбираем 14 традиционных ценностей, вот одной из них и стали и права, и свободы. Кроме того, они есть в нашей Конституции. Однако, опять же, поскольку законодатель одновременно назвал эти права и свободы российскими традиционными духовно-нравственными ценностями, то это немедленно стали и другие права и свободы. Это стали не гуманистические права и свободы имени человека, потому что традиционные ценности российские предполагают православный христианский взгляд на мир, где в центре Бог, и в этой связи все, о чем мы говорим, окрашивается совершенно в иной цвет. Это означает, что права и свободы человека действуют и уважаются, и сакрализуются только в той мере, в которой это права и свободы того человека, каким его в Евангелии наш Господь Иисус Христос описывает и призывает нас быть. Поэтому это права и свободы того человека, которым мы должны стать. Это тот человек, образ которого должен быть похож на образ Божий. Это тот человек, к которому мы должны стремиться. Это тот человек, которому мы должны стать достойны. Это не любой и всякий человек, достигший 14, 16, 18 лет, получивший паспорт или, значит, водительские права, и в этой связи имеющий право. Это не традиционная российская духовно-нравственная ценность.
Я бы предложил законодателям крепко подумать над уравновешиванием прав обязанностями. Это ужасно не хватает.
Протоиерей Андрей Ткачев, русский православный священнослужитель, проповедник и миссионер, клирик храма святителя Василия Великого, патриаршего подворья в селе Зайцево Одинцовского района Московской области. Ведущий авторской программы «Святая правда» на первом русском телеканале «Царьград», разъясняющий христианские смыслы наиболее значимых событий прошлого и современности доступным языком и без лишней политкорректности. Автор нескольких десятков популярных книг, член Союза писателей России.
У меня есть право, но я обязан. Допустим, я могу, но я там, например, должен или не должен. Например, у меня есть право отдыхать на пикнике с семьей, но я обязан оставить за собой чистоту и потушенный костер. У меня есть право слушать музыку, но я обязан думать о тех, кто живет за стенкой, а после 11 я уже теряю право слушать громко музыку, ибо живут прямо справа. То есть любое право мое должно уравновешиваться обязанностями, если я мыслю традиционно. Я вроде бы имею право ходить по улице голым, на самом деле не имею. Живя в обществе, я должен уважать законы этого общества, я должен коррелировать свое поведение с реакцией на него окружающих людей, маленьких, больших там, да, и так далее и тому подобное. Поэтому вот эта безотносительность утверждения прав, без уравновешивания их обязанностями, значит, такое, это есть вот этот недочет глубокий вот этого гордого маленького человека европейского, человека нового образца, которое навязано всему миру. В нашем традиционном понимании у нас есть масса обязанностей. И там, где начинаются наши обязанности, иногда теряются или ущемляются наши права. И это нормально и естественно. И вообще это такие жгучие слова, например, слово «свобода». Когда человека выгоняют с работы, он говорит «свободен». Но это не та свобода, за которую люди борются. Это, потому что это очень острое и тяжелое, огненное слово. Я посоветовал бы даже нам с осторожностью пользоваться этим словом, ибо им можно порезаться. У Семена Франка есть такое выражение после революции, он как раз 5-го года. Говорит, извозчик, свободен? Говорит, да, барин, садись. Говорит, кричи, да здравствует свобода. Понимаете, обычно наказываются люди именно тем, чего так страстно желают. И все борцы за свободу, в своем понимании, были жестоко наказаны тем, что пришло к ним под ее личиной. Свобода – очень жесткое слово. С ним нужно очень осторожно пользоваться. А любому моему праву противостоит мои обязанности и необходимость. То есть, чего я должен? Должноствование или недолженствование. То есть не просто голое могу, но еще должен или не должен, обязан или обязан не делать этого.
Вы знаете, вот здесь очень интересный момент, что свобода становится ценностью для того, кто не свободен. То есть свобода – это добродетель раба.
Александр Гилевич Дугин, русский философ-традиционалист, основатель русской школы геополитики, главный теоретик современного евразийства, кандидат философских, доктор политических и доктор социологических наук. В 2008-2014 годах профессор социологического факультета МГУ имени Ломоносова, где возглавлял кафедру социологии международных отношений и Центр консервативных исследований. Автор более 60 книг по философии, геополитике, социологии и политологии.
Вот когда ты продукт, вот как с точки зрения материализма, продукт каких-то червей, там, личинок и обезьян, то, конечно, ты механически предопределен своими аппетитами, природой, логикой своего борьбы за выживание, естественного отбора. Ты нулевым образом свободен, потому что ты строго двигаешься по определенной программе. Поэтому свобода стала так привлекательна для рабского сознания современных западных людей. А вот христианское сознание, оно начинается со свободы. И не считает это даже привилегией, а скорее неким бременем, неким роком. Потому что Бог творит мир совершенно свободным от самого себя. Он не творит его благим, он его творит в первую очередь свободным. И хорошим мир становится, когда мы, будучи сотворенными абсолютно свободными выбрать добро и зло, выбираем добро. Тогда мы говорим, да, мир хорош, Бог его творит хорошим, но он позволяет нам вынести последнее суждение, хорош он или нет. И о себе, и о мире. И поэтому свобода – это страшное бремя христианина, это страшное бремя религиозного человека. Мы принципиально свободны. Мы никогда не были ни обезьянами, ни животными. Нас Бог сотворил квинтэссенцией, сосредоточением свободы. Тяжелейшего, какого-то, можно сказать, даже и благословения, и проклятия человека. Потому что мы можем поступить с этой свободой любым образом. Мы можем выбрать Бога, и тогда мы выбираем благой мир, и строим его, и созидаем его, и почитаем его. Но мы также абсолютно свободно можем выбрать зло. И построить злой мир, и создать злое общество. И вот эта свобода, такая свобода, тяжелейшая нравственная свобода, в ходе которой определяется сама природа человека, потому что природа человека не хорошая, не плохая.
Она свободная природа. И мы можем утвердить за счет этой свободы себя как людей блага, уклониться от зла, а можем, наоборот, подскользнуться и скатиться в бездну. Поэтому это бремя свободы, тяжелейшее время созидательной свободы. И если мы берем это как ценность, то берем ее в этом смысле, чтобы на самом деле даже не просто ее сохранить, потому что Бог и так уже создал нас свободными, но для того, чтобы превратить нашу свободу в нечто большее, чтобы выбрать благо. Это совершенно иное понимание свободы, которое уже не противоположно обязанности. Обязанность у нас есть. Но на самом деле свобода больше, чем обязанность, потому что эта свобода, мы можем сами создать такое благое направление, которое нас обяжет потом идти в этом в правильном русле. Или наоборот, подклониться греху и стать его рабами.
Вот в том дискурсе, который нам навязан, французской буржуазной революцией, всем, что было до нее, и масонским движением, которым было до нее, значит, там, по сути, это громадное понимание свободы зауживается до очень узкого понимания такого социального среза, каком-то таком политическом, и оно наделяется, как бы уделяется такому гордому бунтующему человеку. То есть человек, значит, бунта, да, как у Камю такой, человек, который бунтует, там, «L'homme révolte». Значит, и, конечно, это не православное понимание свободы. То есть нам как бы навязывается некий мелкий бунт, обнаглевший, значит, единицы, который голос...
Вовсе не свобода.
Голос, да, не, на самом деле не свобода настоящая, да. Да и вообще, кто кем побежден, тот тому и раб. И, как пишет апостол Петр, обещают свободу, сами будучи рабами тлению. Вот, и много еще говорит, где Дух Господень, там свобода. И еще, говорит, у Достоевского, говорит, если гордому человеку спросить, миру ли сгореть или мне чаю не пить, он скажет, мне чаю попить, конечно, а мир пусть как хочет же. Говорит, это ли свободный человек? Или когда некий человек, который курил, значит, табак на каторге, и не давали ему трубку табаку там несколько дней, и он истосковался, значит, по трубке, он говорит, готов отказаться от всех своих убеждений, говорит, дайте мне табачку покурить. Говорит, это ли свободный борец за счастье человечества? Это как раз один из тех каторжных борцов за счастье человечества. То есть он раб своих привычек, и он проповедует всемирную свободу. По сути, мы имеем с подменой смысла в дело. И мы занимаемся тем, что мы вскрываем подменные смыслы. Это не свобода, это некое рабское машинное состояние бунтующего маленького человека, ощущающего себя рабом. А рабом не потому, что он раб по социальному статусу. Он раб своих грехов, страстей и ограниченностей. И он отверг или не слышал до сих пор пока еще этот Божий призыв к тому, что «святы будьте, ибо я свят, Господь Бог ваш».
А свобода воли – это совсем иное. Чем то, что они думали, когда они писали первую французскую конституцию, туда заложить. И то, что здесь в традиционных ценностях это упомянуто, то при всем том, что мы понимаем, как устроена наша действующая конституция, что в ней тоже есть эти права и свободы человека, но они не традиционные духовно-нравственные ценности. Ни один законодатель, ни один эксперт, ни один государствовед и ни один честный человек не сможет сказать, что права и свободы человека, которые появились у нас в Конституции в 1993 году, но они и в советских были там в разных вариациях, что это наши традиционные духовно-нравственные ценности. А что в них духовного и нравственного? А традиционной духовно-нравственной ценностью является свобода воли человека, как христианина. Вот это традиционная ценность. Это означает, что мы свободны, и нам не надо давать никакую свободу. И в этом величие нашей веры, в этом величие нашей духовной традиции. Потому что мы сами выбираем между добром и злом, и ответственность на нас велика. И вот это никто из масонских законодателей близко не мог понять, когда вкладывал это святое великое слово «свобода» в прокрустово ложе французской буржуазной конституции.
Права и свобода человека в современном политическом контексте противопоставляются гражданам. То есть статус гражданина, он приписан какому-то государству. А свобода и права человека должны распространяться на всех, на беженцах, на тех, которые нет документов. То есть здесь речь идет о выделении индивидууму даже от государства. И поэтому эта свобода отрицательная, это свобода от. И сами либеральные теоретики свободы, они говорили, есть свобода от. Это либеральная свобода, которую мы и защищаем в идеологии прав человека. И есть свобода для. Свобода творческая, свобода позитивная. А вот от нее-то как раз либералы и отказываются. Самое, если на их языке говорить, что ценностью может быть именно свобода для созидания, творческая свобода, нравственная свобода выбора между добром и злом, который составляет сущность и достоинство человека.
Это была передача о человеке, о правах и свободах человека, о традиционной ценности в виде свободы воли человека, созданного по образу и подобию Божьего.